4 часа дня Костенко, уже определенно зная, что Пименов из Москвы исчез, а в Пригорске не появился, сообщил Садчикову не только имена, но и адреса всех московских знакомых и родственников директора. И Садчиков начал работать. Ему, Костенко, стало известно, что Пименов здесь, в Пригорске, особо дружеских отношений ни с кем не водил. Водки пил мало, женщинами не увлекался, а все свободное время проводил на охоте и рыбалке. На этом-то пункте Костенко и споткнулся. «Ну-ка», — попросил начальника райотдела, «давайте выясним, в какие места он ездил рыбачить и охотиться. Егерь, может, у него какой был? Бакинщик?» «Бакинщиков у нас нет, река порожистая», — ответил тот. «И егерей тоже нет. Здесь все охотники сами себе егеря. Шалашку каждый ставит и в округе охотится».
«Шалашку? У Пименова был шалаш? Где?»
«Так ведь лес большой. Как он туда добирался?» «Климов показал, что он в лес на мотоцикле ездил».
«Какой у него мотоцикл?»
«Обычный. Ишь!
С коляской?»
«Да».
«Значит, он в лесу по тропинке ездил. По хорошей тропинке. Много ли у вас в лесу троп?»
«Жульё-то всё в городе», — начальник райотдела улыбнулся. «А в лесу браконьеры. Они не по нашей части».
«Жаль, что не по вашей, между прочим. Давайте-ка, майор, опросите всех здешних охотников. Может, кто знает, где был шалаш Пименова. Это сейчас главная задача».
«Да Пименов домой приедет, помяните слово, товарищ полковник. Я ведь его 10 лет знаю, тут что-то не так».
Просмотрев деловую переписку фабрики с главком, со смежниками, с мелкими мастерскими, Костенко почувствовал, что он сейчас надолго завязнет в обилии бумажек, разноцветных и разноформатных, с печатями и без них. «Знаете что, товарищ Гусев, — сказал он, — отложим эти бумаги для ОБХСС. И пусть ваши смежники, те, которым Пименов отдавал новейшее оборудование, доставят вам сюда свою продукцию». Когда на зеленое сукно длинного директорского стола легли пластмассовые металлические детали, Костенко, усмехнувшись, вспомнил анекдот времен войны про старика, который носил со своей кроватной фабрики детальки, чтобы дома койку смастерить. Таскал он детали, таскал, но как ни соберет, все не койка, а пулемет получается. За полчаса Костенко с помощью двух инженеров легко собрал рубиновую иглу для проигрывателя. Товар наиболее дефицитный, выпускавшийся фабрикой в ничтожном количестве, как опытные образцы. Однако из записей в бухгалтерских книгах явствовало, что мастерские поставляли фабрике полуфабрикаты в количестве, обеспечивающем массовое производство. К 11 часам вечера Костенко знал, где находится шалаш Пименова. В прошлом году шофер автобуса Макарян видел директора за распадком, возле ущелья. Костенко попросил Макаряна проводить туда их группу.
«Завтра съездим, товарищ полковник», — говорил начальник райотдела. «Поверьте слову, он с последним самолетом прилетит. А нет, так поутру и отправимся».
«Вы оружие приготовьте», — посоветовал Костенко. «А свое отношение к Пименову вы уже трижды высказали. Я запомнил». Они добрались до места только к утру. Макарян в темноте потерял тропу. «Вы не топчите там», — попросил Костенко. «Пусть со мной пойдут только фотограф и эксперт». Начальник милиции, усмехнувшись, посмотрел на своих оперативников. Костенко вошел первым. Шалаш был пуст. На самодельном столе лежали остатки курицы, а в металлической банке из-под бычков томате — горка окурков, Север и Прима. Здесь же стояла порожняя бутылка водки. «Ну?» — обернувшись к начальнику милиции, стоявшему у входа, сказал Костенко. «Кто здесь пировал? Святой Дух или Пименов с Налбандовым вчера ночью? Окурки, бутылку, все на пальчики берите», — попросил он эксперта и пошел к машине. Забравшись в «Волгу», он устроился на заднем сиденье так, что смог, наконец, подтянуть коленки к подбородку. Боль сразу же начала успокаиваться, и он впервые за много часов ощутил тепло в ногах и пальцах. Костенко вспомнил Левона. Он даже закрыл глаза. Так он ясно увидел его лицо. Круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. «Во мне унизили истого армянина», — шутил Лёва, когда ему перебили переносье во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. «Курносый армянин — это что-то новое в биографии моего народа. На родине меня не поймут».
«Господи», — подумал Костенко, — «а ведь Левон родом из Пригорска. Он еще всегда говорил, ни ереванские, ни арзнинские, ни кировобадские кочеряны не смогут сравниться с нами, пригорскими». Левон многое знал, многое умел, но жизнь его была не сладкой. Он начал работать в 42-м году, когда ему было 11. Школу окончил поздно, высшее образование так и не получил. Колымил, кормил маму и тетушку, расстался с женщиной, которую любил, и, скрывая ото всех горе, заводил шумные романы. К нему ходили за советом все, и он никогда не ошибался, давая советы. Он умел хлопотать с друзей, просиживал долгие часы в приемных, когда Костенко с Машей жили в разных комнатах, а квартиру им так и не давали. Левон ездил в Ленинград на заседание художественного совета, когда сдавали первый фильм Степанова. А когда фильм провалился и Степанов с горя начал пить, Левон вызвал его к себе в онкологическую клинику. Это было в самом начале, после операции и кобальтовой пушки. Купил бутылку Старки, увел Митьку в подвал и провел с ним там весь день и половину ночи. И оставил Митю ночевать у истопников. И отпустил его только на следующий день, позвонив предварительно Костенко. Синдром кончился, но все-таки побудь с ним, ему плохо. Очень плохо. Костенко вспомнил, как Левон еще до болезни пришел к нему на Петровку 38 хлопотать за соседа по двору. «Славик, он ни в чем не виноват. Он не может быть жуликом. Ты должен освободить его». Костенко знал, что сосед Левона — жулик и гад. Но он был в несознанке. И Костенко не мог ничего ответить другу и отводил глаза и старался перевести разговор на Митьку Степанова, который уехал тогда во Вьетнам. Но Левон стоял на своем, а потом сказал: «Ты можешь погубить себя, Слава, если перестанешь верить друзьям. Если хочешь, я могу поклясться, что он невиновен. Я готов взять его на поруки. Пойми, ведь у него дочки 5 месяцев всего». Он ушел тогда, хлопнув дверью. Позвонил он только через 5 месяцев, когда кончился процесс и жулика осудили. «Хочешь, плюнь мне в лицо», — сказал он тогда. «Закажи пропуск, я приеду к тебе. Можешь собрать всех сотрудников отдела. Публичность казни — залог ее воспитательного значения». «Нет его на свете», — Костенко вздохнул. «Пусто без него. Пусто».